Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кадырлуу кеч, урматтуу Азаттык уналысынын угарманы, жекшемби 24 декабрь күнкү кечки берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстан 2017 жылы спорт жаатында бир катар ийгиликтерге жетишип, көпчүлүк эл аралык милдештерден оңжолуу кайтты. Ошентсе да спортчулардын машыгуу шарттары, өлкөдөгү спорт объекттеринин абалы, машыктыруучулардын айлык майналарында дагы деле болсо чече турган маселелер көп. Өлкөдө спортко мамлекеттин мамилеси жакшыруудабы? Спортчуларды даярдоодо канча каражат сарпталууда? Алдыдагы арай көз чарай талкуусунда дал ушул суроолорго жооп издейбиз. Толкундуу которбой туруңуз. Талкууга өтөрдөн мурда кабарларга кезек берсек, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Ала Бука районундагы Орто Токой суу сактагычын кайтаруу Кыргызстанга январдан тартуу өтөт. Бул тууралуу аталган райондун акими Сонунбек Акпаралиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында ушул тапта суу сактагычтын жанында Өзбекстандын 20 чакты милиция кызматкери бар. Алар кезектешип суу сактагычты кайтарып жатышат. Январь айынан баштап бул жакка өкмөт аралык комиссия келип, суу сактагычты мындан ары чогуу иштетүүнүн жол жобосун бекитет деп билдирди Акпаралиев. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына караганда Орто Токой Кыргызстандын 1,5 000 гектар, Өзбекстандын 28 000 гектар жерин суугарат. Орто Токой суу сактагычы Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда кыргыз өзбек чек ара сызыгынан 13 чакырым ичкери жайгашкан. Буга чейин суу сактагыч Өзбекстандын пайдалануусундагы Кыргызстандын чарбалык объектиси катары калып, ага ээлик кылуунун шарттары дээрлик 25 жылдан бери чечилбей келген. Быйыл 6 октябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстандагы иш сапарында суу сактагыч боюнча макулдашууга кол коюлган. Ага ылайык объекти кайтаруу, иштетүү жана башкаруу толугу менен Кыргызстанга өтөөр айтылган. Ал эми Өзбекстан суу сактагычты иштетүүгө кеткен чыгымды көтөрүү милдетин алган. Белгисиз мөөнөткө түзүлгөн макулдашууну Жогорку Кеңеш 21 декабрда 3 окууда тең кабыл алып берген. Депутат Жанар Акаев документке каршы чыгып, ал терең талданбай туруп чийки ойдон кабыл алынды деп билдирүүдө. Түндүк Корея Бириккен Улуттар Уюмунун акыркы санкцияларын сындап, муну согуш актына кадам деп атады. Аталган өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин 24 декабрдагы билдирүүсү Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Пхеньяндын өткөн айда баллистикалык ракета сынаганына жооп иретинде ага каршы санкцияларды бир добуштан колдогондон кийин жасалды. 22 декабрда кабыл алынган жаңы санкцияга ылайык, Түндүк Кореяга күйүүчү май экспорттоого, импорттоого чектөө киргизет. Өлкөгө мунай ташкандардын баары Бириккен Улуттар Уюмуна кабарлап туруш керек болот. Ошондой эле минерал, электр жабдыктарындагы аталган өлкөгө киргизүүгө тыюу салынмакчы. Ноябрдын этегинде Түндүк Корея баллистикалык ракетасын сынап, ал АКШнын аймагына чейин жетээрин жарыялаган. Кыргыз өкмөтү чет мамлекеттерде иштеп жүргөн мигранттар үчүн мекен карт деп аталган долбоорду иштеп жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова 22 декабрда парламентте билдирди. Анын айтымында аталган долбоор мигранттарды колдоого багытталган.
Мекен карт сиздерге бериле турган жеңилдиктер, кандай жеңилдиктер берилет, кайтып келүүдө кандай процедуралар болот, ошолордун баардыгы ошого киргизилип, азыр болсо ошо өкмөттө иштелип атат.
Мекен карт долбоору өкмөттүн жаңы доорго 40 кадамы деп аталган программасынын алкагында ишке ашырылмакчы. Расмий маалымат боюнча сырттагы кыргызстандык мигранттардын саны азыркы кезде 717 000 киши, алардын 80% ашууну Орусияда, иш жүзүндө мигранттардын саны 1 000 000дон ашары айтылып жүрөт. Ливиялык 162 качкын Италиянын аскердик аба күчтөрүнүн учагы менен Римге жеткирилди. Бул тууралуу 23 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча Жогорку комиссарлыгы билдирди. Маалыматка караганда, Италияга келген бозгундардын арасында Эритрея, Эфиопия, Сомали жана Йемендик аялдар, балдар, майыптар бар. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иштери боюнча башкармалыгы эвакуацияланган бозгундар көптөгөн кыйынчылыктарды баштан кечиргенин, адам саткандардын катаал мамилесине кабылганын кабарлады. Ливиядан Европага баш калка издеп чыккан качкындардын көпчүлүгү Италияга кайык менен өтүшөт. Миграция боюнча эл аралык уюмдун билдиришинче 2017 жылы жер ортолук деңизинде 3 000дан ашык киши каза тапкан. Деңиз аркылуу Италияга жеткен мигранттардын саны 118 000 жеткен.
Рахмат, кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибизде бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда 25 декабрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад областарынын айрым жерлеринде жаан жаптоолорго кар түшөт. Баткен, Ош, Ысык Көл, Нарын областарында жаан чачын жок. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -1-4, күндүз 8-13, Таласта түнкүсүн -2-3, күндүз 7-12. Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 3-8. Нарында болсо түнкүсүн -10-15, күндүз -2-3 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 1-3, күндүз 9-11 градус жылуу болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстан 2017 жылы спорт жаатында бир катар ийгиликтерге жетишип, көпчүлүк эл аралык мелдештерден олжолу кайтты. Ошентсе да спортчулардын машыгуу шарттары, өлкөдөгү спорт объекттердин абалы, машыктыруучулардын айлык майналарында дагы деле болсо чече турган маселелер абдан көп. Өлкөдө спортко мамлекеттин мамилеси жакшыруудабы? Спортчуларды даярдоодо канча каражат сарпталууда? Бул ирет жеңиштер эртеңки олимпиадага даярдыкпы же спорттук ийгилик катары кабыл алабызбы? Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусу мына ушул багыттагы суроолорго жооп издеген. Талкууну Самат Жумакадыров менен спорт кабарчыбыз Эмил Чекиров алып барышкан. Эскерте кетсем, бул талкуу өткөн жумада таңкы эфирде жаңырган эле, азыр анын кайталоосун сунуштайбыз.
Алгач студияга келген конокторду тааныштыралы. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Нурдин Султанбаев жана ошондой эле спорт аналитик Кубан Атабеков биздин студияда бар. Алгач Нурдин мырза, сизден баштайлы суроону. Быйылкы спорттук иш чаралардан абдан эле көп, албетте жарым саатта биз алардын бардыгын айтып бүтө албайбыз жылдын жыйынтыктарын. Ошондуктан эл аралык ири турнирдеги жетишкендиктерди эле санап өтөлү. Жалпы жыйынтыктарга алсак, спорт агенттиги ич чара баа бердиңиздерби? Анан жылга деги эле кандай баа бердиңиздер?
Саламатсыңарбы? Биринчиден, бул жыл бизге абдан жемиштүү болду десек болот. Эмне үчүн дегенде, бизде эл аралык турнирлерде жана эл аралык масштабта өткөн чоң чоң ири спорттук иш чараларда биздин спортчуларыбыз алга чыкты десек болот. Анткени акыркы эле Азия оюндарында болгон иш чарада бизде спортчулар 2-1 спортсмен медаль алып келди десек болот. Бул 70 медальга жеттик. Кыргызстан тарыхында болгон эмес. Бул жерде эми биздин улуттук спорт жана олимпиаданын түрлөрүнө кирбеген спорттун түрлөрү дагы абдан өнүккөндүгүн баса белгилеп өтүп атат. Андан тышкары биз быйыл мына Кыргызстандын ичинде эле өзүбүздүн жерибизде Азиянын биринчилигинен 5-ти өткөрдүк. 5 спорттун түрүнөн. Бул жерде ичинде дагы ушу баягы мүмкүнчүлүгү чектелген спортчуларга да арналган Азия биринчилиги өткөрүлдү. Шахмат боюнча эми бул баягы айтып отурсак абдан көп, бирок жылдын жыйынтыгы мына биздин специалисттер дагы азыр жылдын жыйынтыгы менен эсептеп кандай кылганбыз, эмне жетишкендикке жеттик, анан ушу бизден мамлекеттен бөлүнгөн каржы туура сарпталып атабы, туура эмес сарпталып атабы, ошонун баарын бирге баягы өлчөп, эмнеги жылга дагы пландарды түзүп, мына бизде быйыл спорттук Кыргызстан деген программа кабыл алынды. Бул 2020-жылдын ары жагына чейин. Ошондуктан ошо программага ылайык биз азыр спорт системасында абдан чоң реформаларды өткөрүп атабыз.
Айтор, анализдин баары эми алдыда экен да, э? Мына Кубан мырза, жогоруда айтпадыбы мына Нурдин мырза, 70 медаль ушу Ашхабадтагы Азия оюндарында. Бул эми Азиянын олимпиада оюндарында олимпиадалык эмес спорттун түрлөрү боюнча болду. Мындайча айтканда олимпиадага кирбей калган спорттордо, анын үстүнө экинчиден бул Азия оюну дагы, Азиянын чемпионаты болчу да. Анан бир четинен бул эми чоң жетишкендик албетте, 70 медаль. Экинчи, анан бул турнирдин статусуна деле мына Кытай, Жапония, Түштүк Корея сыяктуу мисалы чоң өлкөлөр спорт жаатындагы держава десек деле болот, салкын мамиле жасашты да. Мисалы биринчи номурдагы спортчуларын жөнөтүшкөн жок. Анан эми ушул Ашхабадтагы Азия оюндары аркылуу кыргыз спортуна сиз кандай баа берет элеңиз?
Албетте, бул эми башынан келсек, бул спорт деген, бул эски француз сөзүнөн алганда, бул мындай бир көңүл ачуу сыяктуу деген маанин түйүнтөт да. Анан бул көңүл ачуу качан керек? Качан ошол тиешелүү коомчулук мындай бир бакубатчылыкка жеткенден кийин, мындай бир байманасы артып ташыпкандан кийин аларга бир көңүл ачуу бул эзелтен бери эле керек болуп келген да. Мына ушундай мааниде түйүнтүлүп айтылган экен. Анан бул Ашхабадта өтүлгөн спорт боюнча албетте жогорку чеберчиликтеги спортту талап кылган атайын таймаштардын бөлүгү. Демек ал жердеги ар бир ийгилик оңою менен келбейт. Анан ошол спортчуларыбыздын ийгилиги деми кандай күч аракет менен келди. Ошону биз теле аркылуу жакшылап бергенибизде, мына ошол көбүрөөк мындай бир элибизге мындай бир өбөлгө түзмөк да. Анан алыстан эле туруп мындай медаль алды, мындай алды деп баягы кургак сөз менен айтып койгон, бул маалымат иретинде. Ал эми ошону элди үндөп, азыр эми баягы теленин заманы эмеспи? Анан ошол теле аркылуу ошол берүүлөрдү ободон элибизге тартуулап бергенде, мындай бир элибиздин жаштары ойгонуп, шык даарып, ошондо биз ушул спорттун канчалык жетишкендигибиз бизге жакындан мындай бир таасир эткендигин ошондон билмекпиз. Бул бир жагы да.
Мына экинчи жагынан суроо мындай болчу да. Акыркы Риодогу олимпиадада биз дагы Түркмөнстан дагы бир дагы медаль ала албадык да, тилекке каршы. Бирок бул Ашхабадта өткөн олимпиадалык эмес спорттун түрлөрү боюнча ушу Азия чемпионатында Түркмөнстан биринчи орунда, Кыргызстан жетинчиби Нурдин мырза, сегизинчи орунда. Ушинтип биз 70 медаль, Түркмөнстан бир 200 ашык медаль алып, ушинтип бир медальга маары эле жатып калдык да. Анан ушул турнирдин статусу жөнүндө бир сөз болуп атат да. Анан кандай деп айтсак болот деп атам.
Эми бул спорт деген билесизби, могу 20-чы кылымда мамлекеттер ортосундагы бир саясий сүртүмгө өтүп кеткенде кайсыл өлкө спорттон ошол олимпиадалык болобу, дүйнөлүк белдештердеби, эми көбүнесе олимпиадалык оюндарда алдыңкы орунду камсыз кылса, демек ошол өлкөнүн ички бакубатчулугу, баягы экономикасы күчтүү держава дегенде түйүнтүп келген да, бул баягы кыйыр түрдө өз ара атаандаштыкты өлкөлөр ортосунда. Ал эми биз совет доорунда каалайбызбы каалабайбызбы, алар менен тамырлаш, түздөн түз байланыш болгондон кийин алардын баягы эпкининде болуп СССР эмне кылсын, болгон күчүн ошол куралдуу күчтөр менен спорт жагына баягы элди баягы бир жагынан алаксытып, бир жагынан баягы шыктандырып да, баягы жасалма болсо дагы, мына биз күчтүүбүз деп ошол аркылууга даңазалаганга аябай басым жасап келген да. Анан ошол нерсе бизде дагы мындай жок болуп кетпейт экен да, бизге да калыптанып калган. Анан биз чынында бизге мындай бир жылкыңга чене бышкы деген барго, бунун баары экономикалык баягы эмеден абалдан көз каранды. Биз эртеңки күнү ийгилик жаратыш үчүн сөзсүз түрдө ошол олимпиадалык болобу, чоң спорттордо биз аларга атаандаштыкты жүргүзө алчу бир спорттун саналуу түрлөрү менен кирсек болмок да. Анан биз баягы баарына жетиш үчүн 60 ашык федерация бар, анын баары каяктан каржыланат? Ошонун баарына каржы тапмайынча биз баягы дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрү менен атаандашуубуз кыйын.
Нурдин мырза, ушундай спортторго кандай бир тандалма федерацияларга мамиле кылган жакшыбы, же баарын бирдей каржылаган жакшыбы?
Биздин азыр система боюнча, жаңы программа боюнча биз тандалма кылып көрүп атабыз. Анткени бул жерден биринчиден биз бир гана баягы олимпиадада медаль үчүн деп максат койбойбуз эч качан. Биз деген экинчи маселебиз бул массалык спорт. Ошондуктан мына Азия континентинде мондай чоң чоң иш чарага биз спортчуларды канчалык көбүрөөк апарсак, ошончолук масса тартылат да бизге спортко. Мунун өзүнүн күйөрмандары бар, мына Кубан мырза айткандай эле өзүнүн аудиториясы бар. Ар бир спорттун түрүнүн өзүнүн бир багыты бар, өзүнүн аудиториясы бар. Ошондуктан биз баардык багыттарды бирдей караш керекпиз. Анан тандалма дегеним себеби эмне үчүн эле, мына биз азыр 6 спорттун түрүн приоритеттүү деп эсептеп алып атабыз. Анткени
кайсылар дароо сана
кетсиз? Олимпиадалык түрлөрүнөнбү?
Олимпиадалык спорттун түрлөрү, бул негизгисинен эмне үчүн алынып атат? Бул деген биринчиден муну А категориясы деп коет. А категорияны тандалганда бул биринчи маселе массалык спортту көтөрүш керек, бул региондун баарында бар болуш керек. Экинчиден эл аралык аренада жакшы ийгиликтер болуш керек. Үчүнчүдөн бул машыктыруучулардын канчалык деңгээли өйдө жогорку. Ошондуктан мына азыр айтсак, күрөштүн үч түрү кыз келиндер арасында грек рим, эркин күрөш, андан тышкары дзюдо, бокс, жеңил атлетика. Мына ушул 6 спорттун түрүн азыр биз алып каржысында карап, бул спорттун түрлөрүндө массалык бар да. Биринчиден мына күрөш түрлөрүн баарыбыз билебиз, региондун баарында тең бул спорт залдар бар. Баягы абдан оорчулугу жок десек болот, машыктыруучулардын составы да абдан жакшы. Жеңил атлетикадан, жеңил атлетика биздин шарттарга абдан жакшы. Мына Жуманазаровду деле алсак, бүгүнкү күнү СССРдин аймагында мындай спортчуга, баягы биздин спортчубузга жеткен эч ким жок да. Анан ошондуктан жеңил атлетиканда өзүнчө биз багыты менен алып баратабыз. Акыркы жетишкендиктерибиз да жакшы бизде жеңил атлетикада. Чоң салымды дагы, өтө чоң каржыны дагы бул бизден мындай сурабайт да, бул спорттун түрлөрүчү. Анткени базалар бар.
Албетте, бул жагы түшүнүктүү, бирок мен бул 6 приоритеттүү спорттун арасынан футболду көрө алган жокмун да. Футбол да бизде массалуу ойнолот.
Бул жерде мына биз спорттун түрлөрүн экиге бөлгөнбүз. Бул жеке спорттун түрлөрү, анан
командалык.
Командалыкта бизде эң алдыңкы кол бул футбол, волейбол, анан кийин баскетбол кетет. Мына баскетбол деп көп эле айтат болушу керек, эмнеге чет элде биз жокпуз, анан кийин баягы чоң-чоң иш-чараларга барбайбыз деп. Бирок мектеп окуучуларынын арасында азыр деле баскетбол абдан баягы өнүккөн десек
болот. Ооба, ооба.
Жорда Кубан мырза айтып өтпөдүбү, бул негизи олимпиадалык спорттун түрлөрүнө кичине басым жасаш керек эле деп. Мисалы эмнеги жылы Азия оюндары өтөт, 4 жылда бери өтүп турган, бул жабык имараттагы эмес, кадимкидей эле спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча. Анан ошол ушул сөз арасында сурап кетейин дедим эле да. Мисалы 2 жылдан кийин эле Азия оюндары өткөндөн кийин олимпиада оюндары башталат. Бул Азия оюндары олимпиада оюндарына кандай айтсам трамплин, секирик да. Анан ушул учурда мындай сиз спорт мурдагы спорт баяндамачы катарында, спорт аналитик катарында азыр сиз мындай баамдай алдыңызбы? Спортчуларыбыздын даярдыгы кандай экен? Мисалы 2 жыл мурда Риодо эң жакшы көрсөткүчүбүз 5-нчи орун болгон. Андан нары жакшы ийгиликке жете алган жокпуз да. Ошол ийгиликсиз күч сынашууларды да кайталап калбайбызбы? Мындай кандай бааңызды берип жатасыз?
Эң биринчиден менин оюмча баягы сиз айтып койдуңуз, аналитик деп аябай жакшы бир мындай комплимент берип койдуңуз. Биринчиден өзүбүздүн ички баягы элибиздин кызыктырган, баарыбызды бириктире турган бир спорттун түрүн таап чыгып, ошонун тегерегинде баягы элибизди бир кармасак жакшы болмок да. Ошол спортчуларыбызды көрсөтүп, даңазалап, ошондой болуп кийинки муну шыга алса, ошону биз жүзүнөн таанып, алар кандайдыр бир брендтерди рекламалап, ошонун эсебинен бир каражат таба тургандай, өкмөттөн эч кандай бир акча бөлүнбөй, өзүн өзүн ошол аудитория аркылуу баягы демөөрчүлөрдү таап, бир актап кете турган спорттун түрлөрүн биз 3-4 түрүн жасап койсок болот. Ошол эле көк бөрү казактар менен жакшылап иштешсек, эми айтайын, футбол дүйнөлүк чемпионат биякта калып калат. Мына ошолорду жакшы заманбап, баягы телекамералар менен доошун берип тартып, түз эфиринен, түз жеринен берип, чемпионатты кыска эмес, бир эле 5 күндүн ичинде эмес, мына жумалап, жума сайын 6-нчы дем алыш күндөрү элдер баягы орунга отурганда үй бүлөсү менен көрүп, эс алып, күйүп, жанып, мындай бир богун чыгара ала тургандай бир продукт жасашыбыз керек да. Мен олимпиадага чейинкисин айтайын. Ошону биз коюп алсак, олимпиада өзүнөн өзү эле анан керекпи, кереги жокпу ал дагы келип чыгат. Мына ушул Уругвайды карасак, бир эле футбол менен булардын саясаты да футбол, жашоосу да футбол, эч кандай бир башка спортко баш оорутпайт. Бул спорт эми болгону баягы мындайча айтканда, мисалы Өзбекстан, Казакстан, эмне үчүн биз аларга атаандашабыз? Алар деген кандай системада жашы, саясий системасын жакшы билебиз. Алар элин мына ушул спорт аркылуу алаксытып, элди баягы ошого гриптер кылып, мынакей биз мындай ийгилик жетип атабыз деп, алар сырттан алып келишип, жазалма түрдө жазып атышпайбы медалдычы? А бизге анчалык ден соолукту коротуп эмне кереги бар? Бизге эң биринчиден ушул жалпы мына дене тарбияны өнүктүрүү бизге көбүрөөк зарыл да. Ал эми олимпиадалык оюндарга керек болсо анда сырттагы эле легионерди алып келип даяр экен, апарып биздин атыбызды чыгара берсин. А бирок ошонун ичинде бизде атайын түзүлүп калган базалары мыкты спорттору бар, туурабы? Алар иштей берсин. Бирок бул баарыбыздын кимдин? Мамлекеттин акчасы деп коет эмеспи? Мамлекеттин акчасы болбойт. Бул салык төлөөчүлөрдүн акчасы болот да. Туурабы? Ошонун эсебинен кетип атпайбы? Биз ошону эффективдүү пайдаланыш үчүн кайра биз өкмөткө салык төлөй турган продукт жасашыбыз керек. Ошол көк бөрү, улуттук оюндар болобу, ошол эле кайсы спорттун түрү тапса болот, кайсы спорттун тегерегинде элди топтош керек. Мына ошондо ойлойм, элди мындай бир ошондо анан массалык спорт деген бул баарыбызга керек, аны да унутпашыбыз керек. Анын мен жообум ушуну.
Жорда, сиздин сөзүңүзгө улай эле, мисалы коңшу Казакстан өлкөсүнөн 10 ашык журналист олимпиада оюндарын чагылдырганы барганын билебиз. Бизден аккредитация алган бир гана журналист барган. Жалпысынан бул эми каражат маселесине келип токтолсо керек. Бирок мындай ушул учурда дагы, мисалы ошол эле 10 журналист барганда даңазалоо, чагылдыруу көбүрөөк масштабда өтөт да. Азыркы учурда биздин эле ошол мисалы Кыргызстан шартында деле, Кыргызстанда туруп алып деле ошондой спорттогу жетишкендиктерди чагылдыруу, даңазалоо, элге мындай жеткирүү кандай болуп жатат? Мындай бааңызды берип өтсөңүз.
Биз жакшы бир көк бөрүнү ушундай бир деңгээлге чыгарып койсок,
жарыш түрдө олимпиада өткөрүп койсок, биз олимпиаданы карабайбыз, ушул көк бөрүнү карамакпыз бизчи, чынын айтсак. Анан олимпиадада бул билесиздер, бүгүнкү күндө мына Россияны көрдүңүздөр, атлеттер бүт баягы күчөтмө, кызытма дарылар менен жетишкендиги ашкереленип калбадыбы? Демек бул жерде технологиядан Орусия өлкөсү да артта калып калыптыр да. Мисалы, жакшы кандай кылып спортчуну даярдоо керек? Бул адамдын мындай чеги канчалык экенин аныктоочу бөлүк да, спорт деген таптакыр бөлөк түскө бөлөнүп калды. Анан биз ал жактан олимпиадага баргандан кийин өзүбүздүн спортчуларыбыз унутулуп атканы, бул кандайдыр бир бизге мындай тескери дагы берип коюшу мүмкүн. Баягы спортту жеткилең түшүнбөгөн көрөрмандарыбыз бар да, биз баягы көнүп калганбыз союз мезгилинен бери, биздикилер жеңет, биздикилер жеңсе депчи. Анан жеңилбей калса көңүл кайтып болуп назары да калып калат, туурабы? Ошон үчүн оюмча
Нурдин мырза, мынакей Кубан мырза көк бөрү деп калды. Албетте көк бөрүгө дагы быйыл кайрылбасак болбойт, анткени Астанада чоң турнир өтпөдүбү? Мындайча айтканда көк бар деп казактар атап өткөрүштү, жана бизде алардын эрежеси менен ойного туура келди. Ойнодук, экинчи орунду алдык. Албетте бул жетишкендикке мактанган да бар, ичи күйгөндөр да бар. Бирок ошентсе да көк барды көргөндөн кийин биздин федерация бир кандайдыр бир жыйынтыкка келдиби? Мындан ары кандай болот? Эми ушинтип эки жаат болуп эки башка эреже менен ойной беребизби? Алдыда мына көчмөндөр оюндарда турат.
Бул жерден эми көк бөрүнүн өзүнөн ЮНЕСКОга кирип калганына бизден абдан чоң кубаныч. Анткени мына башкача атайбызбы көк бөрүнү, башкача эрежелерди киргизебизби? Эң алдыңкы болуп биз киргизгенбиз. Ошондуктан мына кошуна мамлекеттердин баардыгында эле биздин эреже менен эң басымдуусу биздики менен ойношот. Эми көчмөндөр оюндарына биздин эреже менен кирет. Казак бир туугандар менен сүйлөшүүлөр сөзсүз түрдө жүргүзүлүп атат. Эми бул жерде баягы улуттук спорттун түрлөрүнүн да бир өзүнчө бир башкача бир багыты, анан өзүнүн бир мааниси бар да. Ар бир эл өзүнүн улуттук оюнун башкалардыкынан өзгөчө, анан эң мыкты деп эсептегенге аракет кылат. Биз сыяктуу эле, биз деле көк бөрүнү көк бардан же башка ушу көк бөрүгө окшогон оюндардын эң үстүңкүсү деп, эң алдыңкысы деп эсептейбиз. Ошондуктан азыр мына биз муну көчмөндөр оюндары менен аябай жайылтып алдык десек болот. Анткени дүйнө жүзүнө мына кошмо штаттардан келгенден кийин, кошуна мамлекеттердин баары тең келип ушул оюн зоо көрсөткөндөн кийин биздин көк бөрү абдан алдыга жылды десек болот. Эми көк бардын эрежесин өзгөрткөн себеби дагы булар дагы ошо ЮНЕСКОга киргизебиз деп баягы эки
аракеттин аркасы.
Аракеттин аркасы болгон да. Анан кийин муляжды киргизишти. Бул өзүнүн текенин да колдонгон болбойт дагы маселелер чыккан. Биз да жасап көрдүк аны. Эми чынын айтыш керек, элди кызыта турган ошо анык илгертеден калган эреже менен илгертеден калган оюнду көрсөтүш керек экенбиз. Биз Кыргызстандан өткөрүп көрдүк, бирок баягы мындайча айтканда эми алдыга жылган жок. Чын айтыш керек, баягы оюндун кызыгы башкача болуп калат экен деп. Ошондуктан азыр бизде да федерацияда сөзсүз түрдө жаңылыктар киргизилип атат. Мына биз могу экинчи көчмөндөр оюндарында тайказандарды жаңылаганда оюн кичине өзгөрдү, кичине башкачараак болду. Анткени ошо спорттук инвентарь деп коебуз, ошол биртике өзгөрсө деле кичине башкача оюндар болуп баштайт экен. Мына Кубан мырза айтып атат чагылдыруу жагы деп. Чагылдыруу жагын эми бул чын айтканда абдан акчаны көп сарптай турган багыт да.
Албетте трансляция кымбат,
трансляция же ошол рекени тартканга деле мына бизде биринчи жолу Кыргызстан тарыхында мына бир гана ушу барып тартала турган ПТС деп коет, ПТС келди мына биринчи. Муну эми ишке киргизип КТРКдагы буюрса, мына алдыга буюрса аттанабыз деп атат. Ошо биргеликте чогуу иш алып барсак алдыда Кубанбайке айткандай жакшы ийгиликтерге жетебиз го.
Дагы бир ушул бүгүнкү жарым сааттын ичинде токтоло турган спорттун бир түрү бул алдыдагы кышкы олимпиада. Мына эртең жаңы жылдан кийин эле Кореяда, Түштүк Кореяда кышкы олимпиада өткөнү турат. Жаңылбасам биз эки спортчу менен баратабыз, э? Бул албетте абдан төмөн көрсөткүч. Бирок эми мындай карасак кышкы спорттордон ичине хоккей жана башка бул жаңыдан гана гүлдөп аткан спорттордун түрлөрү экен да. Анан бул хоккейдеги келечек муундарыбыз дагы кичине үмүт берип койду окшойт. Жакында Чикагого барып келип, андан кийин жаштар курамасы Малайзияга барып келип экинчи орунду алышты. Бирок ошентсе дагы бул хоккей эле да, жаштар менен эле кичи балдарыбыз ойноду. Ал эми профессионалдык деңгээлде бизде келечек барбы хоккейде? Мен элестете албайм да. Кыргызстан АКШнын чындап эле бир профессионалдык турнирде утуп аткан?
Хоккей боюнча эми бул өзүнчө маселе. Мына 2013 жылы биз ушу хоккейди жаңы баягы уровень деп коет, жаңы деңгээл баягы эмесин карап чыкканда биздин хоккейчилерибиздин амбунированиясы деле абдан мындай колго жасалган нерселер болчу да.
Мына кийим кечектери.
2013 бери мына 4 жылдын ичинде эле хоккей эл аралык деңгээлге жетти. Бул 4 эле жыл. Мына сиз айтып атасыз АКШ деп же Россия деп койсок болот. Булар деген бир кылымдан бери хоккей ойноп келе жаткан. А биз 4 жылдын ичинде уже Азия континенти менен буйруса мына салгылаш баштадык. Келечек бар, анткени кыргыздын канында хоккей бул көк бөрүдөй эле оюн. Анан бизде бир гана болгону бир кемчилиги бул мына бизде биринчи жолу ушу лыжа жарышы боюнча мына азыр бизде Жаркынбаев деген спортчубуз Казакстанга кетти. Ошол жерде акыркы лицензионный турнир өтөт. Ошол жерден буйруса жакшы көрсөткүчтү көрсөтсө олимпиада оюндарына экинчи спортчу болуп жаңы спорттун түрү боюнча бизден кетип атат.
Бул олимпиаданын тарыхында биздин Кыргызстан үчүн.
Ооба, биздин Кыргызстан үчүн олимпиаданын тарыхында биринчи жолу болот. Бул биз спорттун түрлөрүн тандаганда дагы биздин шартка ылайыгын тандап атабыз. Анткени мына тоо лыжасы боюнча, слалом боюнча биздин спортчубуз бар, э? Бирок бизде шарт жок Кыргызстандын өзүндө. Ал келип бизде машыгып же ошо эл аралык же дүйнөлүк деңгээлге жетиш үчүн. Ал спортчубуз бизде көбүнчө Европада.
Кула мырза, кышкы спорттун келечеги тууралуу сизден да бир эки сөз.
Жакшы, хоккей туурасында сөз болуп калды. Бул эми хоккей билесизби? Биз дагы убагында Тричак, Харламов, Макаровторду көрүп таасирленген, таасир менен чоңойгон мырзалардын ушул мындай бир сунушу менен түзүлдү болуш керек бул федерациячы. Мен деле жайыма койсо ушундай федерация түзмөкмүн. Бирок мунун келечеги аябай кымбат. Бир спортчуну кийинтиш үчүн 2000 Америка долларына чейин акча сарпталат. Бул аябай биздин азырынча чама чаркыбыз чектелүү учурда мындай ойлойм. Алдыда эми бул 22-нчи кылымдагы иш болуп калышы мүмкүн оюмча. Ал эми экинчи жагынан ушул кышкы деп атпайбы, бизде жарым жыл бою кыш боло турган жерлер бар, туурабы? Ошол жака акча салып, инвестор чакырып эмнечи түзсө болбойт? Болот, биздин климат ага жол берет. Бул өзүбүздөн. Эч убакта бир тиги жок, бул жок деп отура берсек кол ушурган болбойт. Анан экинчи жагы спортчуларыбыз каяктан чыгат? Азыр мыйзамдык база мына ушул эгерде спорттон түзүлгөн ушул спортчулар үчүн бир аз чийкирээк да. Ошол жараат алып калса, кандай бир жүрөгүн отургузуп алган учурлар болот, туурабы? Ден соолугун жабыркатып алган. Ошондо кийин кандай кылып кандай каражат бөлүнөт өмүр бою? Андай эч камсыздандырылган эмес. Насаатчы тууралуу дагы толук эми кемчилик деп айтыш кыйын, муну өзүбүз оңдоп түзөп келтирсек, мисалы ошол көк бөрүнүн тегерегинде ошону жакшы продукт кылып дүйнөгө сатыла турган кылып өзүбүздүн эл байлана турган кылып анан ошонун тегерегинде мыйзам жазып спорттон мындай болду десе биздин
мынакей биздин программабыздын бүтөрүнө 3 мүнөттөн азыраак убакыт калыптыр. Нурдин мырза, сизге бир суроомду берип калбасам болбос. Быйыл мына көчмөндөр оюндарын дагы 3-рет өткөзгөнү жатабыз. Ушул 1-2 мүнөттүн ичинде айтып өтсөңүз, быйылкы көчмөндөр оюндары буга чейинкиден эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Көрөрмандарды дагы кандай кылып тартабыз дегенем.
Быйылкысына биз 37 спорттун түрүн киргизип атабыз. Бул жерде ушу эң алдыңкы балбандардын арасында дагы күрөштөр сынак болот жана ошондой эле кыз келиндерге да өзгөчө бир спорттун иш чараларын киргизип атабыз. Мына жакында ар бир спорт боюнча биз презентацияларды өткөрөбүз, элге кененирээк жеткирип беребиз. Эми бул жерден баягы жаңылыктарды айтып отурсак, азыр убакыт абдан жетпей калышы мүмкүн. Ошо спорттун түрлөрүнүн көбөйүшү эле буга себеп деп ойлойм.
Өткөндө өкмөттүн деңгээлинде биз инвесторлорду да бир сыйра чакырып өтпөдүкпү көчмөндөр оюндарынын башталышы деп? Андан ошондон бери кызыгуулар болуп атабы инвесторлор дагы, же болбосо биз дагы келет элек ушуларга салым кошот элек деген?
Эми бияерде салымын кошом дегендер абдан көп. Биз бүгүнкү күнү мына 3-чү көчмөндөргө абдан баягы тыгыз мамиледе келдик баардыгы менен. Биринчисинен, экинчисинен 3-чүсү айырмасы чоң болот. Анткени бизде мына бүт ушу системада көчмөндөр оюндарынын даярдыгында жүргөн балдар, кыздар, ушу жетекчилик ушу кандай кылып чоң спорттук иш чараны өткөрүш керек, анан ошону кандай алдыга жылдырыш керек, инвесторлор менен кандай иштеш керек, ошонун жакшы эмесине жеттик буюрса.
Азыр биздин радио көрөрмандардын дагы ушул суроону бергиси келип атат болуш керек. Көчмөндөр оюндары бул Кыргызстанда эле өтө беребиби негизи, же алмашабызбы, эстафеталарды беребизби? Бир сөз менен эле.
Эми бул жерден баягы чечим кабыл алына элек. Быйыл үчүнчүсүн өткөргөндөн кийин система түзүлгөндөн кийин анан чечим.
Чоң рахмат урматтуу радио көрөрмандар, сиздер жарым саат бою азаттыктын арай көшөр айталкы сунуктуңуздар. Бүгүн биз өтүп бараткан жылдагы спорт жаатындагы ийгиликтер жана көйгөйлөр боюнча дагы сүйлөштүк. Студияда жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Нурдин Султанбаев жана спорт аналитик Кубан Атабеков келишти. Жана эфирде болсо мен Самат Жумакадыров жана кесиптешим Эмил Чекиров алып бардык.
Урматтуу арман, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 24-декабрь күнкү кечки берүүсү аяктады. Толкунду которбой туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбызды орус тилиндеги перекресток берүүсү улантат. Анда сөз эркиндиги тууралуу сөз болмокчу. Бишкектен сиздер менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Эсен туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Свобода слова в Кыргызстане. Тема актуальна в свете последних событий в стране с попытками закрыть телеканал НТС, судебными решениями в отношении журналистов, редакции «Заноза», нынешний «Кактус». И вот в пятницу агентство 24KG и журналист Кабай Карабеков проиграли уже новому президенту Жээнбекову суд во второй инстанции, и они должны выплатить истцу 10 миллионов сомов. Что это? Закручивание гаек в отношении критики? Об этом поговорим в студии «Азатыка». В гостях главный редактор и соучредитель информационного издания «Кактус Медиа» Диана Маслова. Добрый день.
Добрый день.
И доктор юридических наук Карет Усманалиев.
Добрый день.
Добрый день. Дина, первый вопрос, наверное, вам. В недавнем интервью вы сказали следующее. Ситуация со свободой слова ухудшается. Удручает то, что растет самоцензура, а это связано с давлением на журналистов. Что вы этим хотели сказать?
Ну, я хотела сказать то, что я...
О какой самоцензуре идет речь?
То есть, когда появляется какая-то проблемная тема, многие редакции, сами журналисты, редактора пытаются сгладить углы, не видеть проблему и не ставить какие-то неудобные вопросы. А это все-таки природа журналистской профессии – писать о проблемах и задавать эти вопросы государственным служащим. И я сталкиваюсь, что многие редакции просто обходят эти темы, обходят каких-то персоналей, которые там, причисляют себя к оппозиционерам, скажем так, к инакомыслящим. И есть такая история, что на судебные процессы против журналистов ходит все меньше журналистов. То есть есть там, скажем так, клуб из 5 редакций, и мы друг другу ходим на судебные процессы.
У вас, работает, у вас в редакции этом... есть эта цензура? Вот есть какие-то темы, которых вы не касаетесь в свете последних вот событий?
После... Это не связано с политикой. Есть темы, такие достаточно проблемы, все, что связано с национальным вопросом, потому что просто поднимается такой мегасрач, и нужно быть очень деликатным. Тема религии. Она в стране очень актуальна, и мы очень аккуратно не пишем. Я не считаю, что это цензура, это, скорее всего, соблюдение этических норм.
Ну, как таковой цензуры у вас нет?
Нет.
Но есть в других редакциях.
Да, я это чувствую.
О чем сегодня не модно и нехорошо писать? Я имею в виду о политике.
Ну, естественно, не модно писать. То есть есть же народные цитаты, быстро появились в интернете, о которых СМИ не пишут. Первое, что в Кыргызстане появилась такая должность Атамбаев. И вторая вот цитата, что Кыргызстан из президентской страны с президентской формой правления превратился в страну с экс-президентской формой правления. То есть сами политологи, журналисты наблюдают за тем, какие отношения между президентом и экс-президентом, как набирает команду, как сохраняется влияние. И если раньше было достаточно много дискуссий в медиа, то есть там приглашали на эфиры, мы устраивали круглые столы, то сейчас мы просто вот так сидим и наблюдаем. Угу. Друг с другом обсуждаем, но многие это не пишут. У кого-то там нет времени, у кого-то ресурсов, а кто-то на самом деле за самоцензурой.
Угу. Карат, ощущаете ли вы такой вот информационный вакуум? Ну, вот в связи с так называемой цензурой, есть ли, например, какие-то темы или, скажем, события, которых вы хотели бы услышать, но вы не можете найти на телевизорах или на сайте, в информационных агентствах?
Ну, в общем-то, у меня такого прямо ощущения нет, что все позакрывались и ничего не пишут. Я регулярно открываю сайты, вот новостные в основном, да, я сейчас перечислять не буду, но в том числе и вот к уважаемому изданию, потому что всегда хочется посмотреть разные точки зрения на одно и то же событие.
Ну вот есть ли разные точки зрения сегодня?
Я считаю, да.
В информационном пространстве.
Есть. Здесь вот такая вещь. Дело в том, что я просто как юрист должен подчеркнуть, что очень многие сами журналисты, особенно молодые, да, скажем так, они не очень хорошо разбираются вот в этих нюансах. То есть, ну, к примеру, да, приведу, да, вот вы сейчас записываете в записи. Угу. Вот если сейчас что-то будет сказано одним из участников, то, что может стать предметом иска,
так,
вы тоже будете нести ответственность. Я бы для примера, да?
А если у нас вы запись, ведете потому прямой, что без вечером записи, воскресенье, и очень сложно кого-то пригласить.
Нет, я для примера
вечер,
говорю,
что, воскресенье.
Что, например, если это в прямом эфире, угу. вы уже ответственности не будете нести за то, что... Вот есть, такие
вы знаете, уже такое. Есть прецеденты. То, что сказано в прямом эфире, у нас два иска на эту историю.
Ну, я хочу сказать, что, в принципе, конечно, вот эти вот иски, такая войнушка против журналистов, она меня абсолютно не устраивает, поскольку, ну, все-таки...
Значит, все-таки вы соглашаетесь, что это идет войнушка против журналистов?
Ну, в общем-то, да, чего тут лукавите? На самом деле есть определенные...
А с чем это обусловлено? Это все-таки давление на отдельных журналистов? Или все-таки, как Атамбаев выразил в свое время, это борьба с журналистами-клеветниками, на ваш взгляд?
У нас нет ответственности за клевету. С 2010 года она декриминализирована в связи с новой редакцией Конституции. Угу. Также у нас нет уголовной ответственности за оскорбление. Есть только один способ, это в гражданском порядке гражданского судопроизводства, защита чести и достоинства личности и деловой репутации участников оборота, да, скажем, делового угу. оборота. И я вам просто хочу сказать, что я, когда вот это все принимали, да, я тоже подумал, вот он сейчас, ящик Пандоры открыли и понеслась. То есть, ну, фактически убрали самые, скажем так, реальные механизмы для того, чтобы противодействовать этому спаму, который пошел, да. Угу. Вот, даже появились тролли, да, так называемые, и в том числе, вот, очень много этих газет. Я даже газеты, честно говоря, в последнее время не очень читаю, потому что, как говорил профессор Преображенский, да, вот это категорически не рекомендуется, так сказать, перед тем, как принимать пищу. Но, а вообще, в целом, конечно, есть другое еще выражение, да, одного президента американского, он говорил так, что если у вас кожа чуть тоньше носорога, вам вообще не стоит заниматься политикой. Надо понимать, что это правило жанра. Вот. А то, что происходили, так сказать, вот эти вот и судебные разбирательства, и это надо полагать все-таки воспользованную возможность правом, да, которое есть, предоставляется по Конституции и по Гражданскому кодексу. Ну, надо понимать, что это все-таки было, имело связь с прошедшими президентскими выборами, потому что это главный пост страны, за который шла борьба, и средства массовой информации были очень серьезным игроком.
Просто подчищалищем, имейте в виду, какие-то агентства, какие-то площадки.
Да, это, наверное, Дина лучше расскажет, что у них там
происходило. Давайте, чтобы нашим слушателям было более ясно, давайте вспомним, против чего, собственно, были эти иски, вот, за какие материалы, за какую публикацию.
Ну, в течение нескольких недель было подано 5 исков по разным публикациям, но при этом везде были одинаковые суммы. То есть независимо от того, эта новость была в 2 абзаца или в несколько страниц. И когда речь идет об ответственности журналистов, то есть, да, я считаю, что мы должны быть ответственны, и мы должны соблюдать законы. Но именно по отношению к этим статьям достаточно много вопросов, почему вообще выбрали эти статьи. Кажется, что методом тыка. Один из комментариев был о том, в общем, Амурбек Тикбаев ездил на Кипр, потом была информационная кампания, ну, такая, что он там встречался с Бакиевым, и мы ему звоним и спрашиваем, что вы делали на Кипре. И там была такая цитата, которую пытаются опровергнуть. Кипр – это островное государство с особой формой налогообложения. Я встречался с бизнес-партнерами, которые там могли что-то знать. То есть там мы сгладили так текст, что могли бы, то есть там вообще нет утверждения. Это вот один иск. Один иск был связан с пресс-конференцией юристов Тикибаева. Ранее такого не было, насколько я знаю, в практике, что за пресс-конференции потом журналисты несут ответственность.
То есть вы считаете, ваш материал были не настолько критичны?
Вообще. То есть, да, даже были у других журналистов были более резкие, скажем так, сголовки, да? С чем-то связано, по-моему, да, это, мне кажется, понятно. Это вообще неудобно, когда есть популярный медиаресурс, который ты не можешь контролировать, который делает тот, что хочет, то и делает. И там аппарат президента не может мне позвонить и сказать, это ставьте, это не ставьте, возьмите у того комментарий, у этого.
Ну, вот смотрите, если вы говорите о том, что, ну, как бы никакой критики не было в ваших материалах, но, тем не менее, иски получили, и вы при этом говорите, что постепенно в Кыргызстане начинает идти на нет вот свобода слова. Вот как можно связать вот это вот все? Но если не было критических материалов...
Критические материалы были. Я конкретно говорю о тех, понимаете, судебная практика, это же
можно
не просто...
Можно ли это считать давлением на свободу
однозначно.
Слова?
Однозначно.
Или это какая-то личная неприязнь между...
Я думаю, и то, и другое. Ну, лично с Алмазбеком Атамбаевым мы никогда не виделись. То есть
но вся
Кайрат информация...
говорит, что
да.
Сегодня свобода слова есть.
Я считаю, что свобода слова есть, но пространство для свободы слова сужается. Угу. То есть я противница таких там громких лозунгов, что все умерло. Еще нету, не умерло, что-то теплится. И то есть нельзя дать вообще этому не быть.
По итогам 2015 года Кыргызстан занимал в индексе свободы слова 85-е место, по итогам прошлого года 89-е. Четыре позиции потеряли.
В следующем году еще будет ниже.
С чем это связано, Кайрат? Вот вы говорите, что...
Ну, это разные, скажем так, методологии, там несколько параметров оцениваются, в том числе и судебные иски, и, так сказать, принятые решения. Я вот другое хотел обратить внимание. Конечно, президент – это глава государства, безусловно, да, охраняемая законом, даже выше, чем гражданин простой, потому что его представляет генеральный прокурор без доверенности. И, соответственно, это особо охраняемые, скажем так, категории. Об этом надо знать любому, скажем так, да, потому что все-таки одно дело, так сказать, какого-нибудь Васю Пупкина, там, средней руки чиновника, а другое дело все-таки есть вещи, которые я все-таки бы относил к тому, чтобы должна быть какая-то элементарная сакральность, да. Я к чему опять говорю? Судебные решения, они всегда должны быть, соответствовать понятиям справедливости, адекватности и законности, соответственно.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Затык KG», «Одноклассники» «Затык». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
«Перекресток» на радио «Затык» с Адилетом Бектурсуновым.
По поводу судебного решения, международная правозащитная организация Human Rights Watch в недавнем своем отчете написали, что есть большое, так скажем, недоверие. Вот я сейчас утрированно говорю, недоверие к судебной системе. В частности, по решениям судей по отношению той же Занозе. И посчитала эти иски против Занозы со стороны Атамбаева политически мотивированным. Так ли это? Насколько суды сегодня неподконтрольны и объективны?
Международная организация как раз заточена на том, чтобы отстаивать интересы журналистов, свободы слова. В некоторых моментах бывать даже ангажированными, поскольку, ну, у них такая деятельность, фокус такой, да, скажем так.
Но не считаете ли вы, что вот последние решения судей были ангажированными или нет?
Ну, вот Касатыху иски были отозваны, да? Вот. И, кстати говоря, отзывать можно на любой стадии. И даже после того, как решение есть, в принципе, истец, он имеет право, в общем-то, отказаться от выполнения именно...
Но Атамбаев заявил, что никогда не простит заноса и не будет отзывать исков.
Но все течет, все
вопрос,
меняется.
Вопрос о судьях, о судах.
Вопрос о судьях – это вопрос, который ставится тысячелетиями. Вот, я, честно говоря, ну, вот приведем недавний пример, да, там Саакашвили задержали в Киеве, да, а судья взял и отпустил. Отпустил, потому что не нашел оснований для применения ему меры пресечения в виде ареста. Вот. Вот тогда я как бы зааплодировал, да. Или там возьмем суд Италии, да, вот они там этого Берлускони к общественным работам
приговорили. А было ли так ожидаемо, например, если бы суды вынесли решение не в пользу истца?
Ну, вот это была бы просто какая-то случае... пиар-акция какая-то. Была самого там, Белого дома, я бы так сказала. Президент назначает судей. Вот все. Конечно, он влияет.
Нет, он проходит через отбор, через совет по отбору судей. Вопросов к этому совету очень много. Они сменили, значит, больше 70% состава судей.
Но это как-то влияет на свободу слова, на выражение?
Стало, на мой взгляд, хуже. Вот я по некоторым резонансным делам сужу. Я считаю, что качество правосудия стало хуже.
Влияет ли это как-то на свободу слова?
Именно... А это влияет на все свободы, не только на свободу слова. Когда простой гражданин не может защитить свои права в суде. То есть он чувствует просто эту несправедливость. То есть иногда он это не может на правовом уровне в нормах это доказать, но это везде витает в воздухе, это чувствуется, и только периодически выплескивается где-то в медиа, когда мы освещаем какие-то процессы. Ну, конечно, это чувствуется.
Я бы здесь другое еще отметил, конечно. Свобода слова – это важнейшая, скажем так, ценность, да? Это завоевание других поколений, и надо которые мы недооцениваем. Да? Но в то же время беспредельная свобода, она тоже в вахханалии не должна быть. Вообще мы, по сути дела, отказались от сдерживающих моментов, от этой дефамации, да, распространения информации, которая наносит ущерб там, чести, достоинству и так далее. Мы фактически отказались. Я вам пример привел, как я целый год юрист. Ходил в этот суд первомайский и все-таки добился этих несчастных 30 тысяч как бы, морального ущерба. И то ни копейки, ни один из них не заплатил, потому что я сразу сказал, мне ваши деньги не нужны, вот перечислите детям.
Ну, тут дело принципа. И вот есть разница, да, человек год судился, ему назначили 30 тысяч. У нас 5 процессов за 4 дня, вот подряд, с 9 до 6 мы просто сидели, и это было явно. Во второй инстанции то же самое. Третья инстанция, 3 суда за 2 часа прошло, и судья еще торопил, говорит, давайте быстрее, но тут полчаса осталось.
Но я знаю, что вы сейчас готовите подавать международные суды. Вообще, какая перспектива?
Мы подаем в Комитет ООН по правам человека. Вот. В настоящий момент документы переводятся, параллельно мы стартуем краудфандинговую кампанию, и параллельно мы психологически готовимся к уголовным делам.
У нас очень мало времени остается. Хотел бы заново вернуться в нашу основную тему «Свободы слова». Мы начали говорить о том, что появилась некая самоцензура. В чем еще, собственно, выражается сегодня вот именно притеснение, если есть это притеснение?
В навязывании тем, в том, что звонят и говорят, что нужно писать, что не писать.
Вам до сих пор звонят?
Мне постоянно звонили в вечернем Бишкеке, но я знаю коллег, которым, да, звонят.
А которые у вас работают и им звонят?
А, нет, не у нас, в других редакциях.
Но есть ли, например, персонифицированное, я выговорил это слово, против кого нельзя сегодня писать? Вот негласные правила в редакциях, я не знаю... Наверняка вы общаетесь со своими коллегами.
Это Фарид Ниязов, Икрамжан Ильмиянов, семья бывшего президента. Ну, негативные материалы в отношении самого президента.
То есть вы про них не пишете?
нет, не мы не пишем, а вообще вот в медиасообществе вот есть такая история, что как бы лучше не писать.
И чем мы это пишем, грозит,
ну,
на наш взгляд? Судами?
Ну, в том числе. То есть, понимаете, вот, то есть, это же так неудобно, когда тебе звонит там советник президента, говорит, вы знаете, вот нашему президенту вы взяли комментарий у этого человека, ему не нравится, зачем вы это делаете. И он вроде как-то по-доброму, и как-то сложно отказать. Вот, слава богу, в Занозе вот таких случаев не было, но в «Вечерней Бишкеке» я постоянно с этим сталкивалась.
Я надеюсь, да, что ситуация разрулится, и, может быть, даже какие-то медиативные, так сказать, процессы все-таки, все течет, все меняется, во-первых, да. Вот. А с другой стороны, в том, что уже случилось, свершилось, да, ну, здесь эти вещи надо анализировать, действительно. Есть с точки зрения, значит, вот я говорю, процедурный, там, я вот задавал вопросы, да, все эти процессы, если они и состоялись, они должны быть безупречны, с тем, чтобы все-таки всегда наступал правовой мир, да, даже если какие-то штрафы там присудили. Я понимаю, что 5000 штраф в сторону Заноза, вы бы даже это и дальше продолжили, понимаете, дальше писать, да, в том же русле. Я считаю, что нужно все-таки находить баланс. Я бы призвал бы сейчас все стороны к балансу.
К здравому смыслу.
К здравому смыслу.
То есть вы считаете, что иски против Занозы и против других редакций журналистов были бы основанными?
Я считаю так, что мы имеем в сухом остатке, да? Во-первых, это право. Право президента, право любого гражданина обращаться в суд за защитой своей чести и достоинства и деловой репутации всей этой организации. Это право реализовано. Как оно реализовано? Процедурно. Вот я спрашивал про экспертизы, как это было. Я не участвовал в процессе. Но я все-таки остаюсь при той же позиции, что нам нужно отходить от тех моментов, когда мы как унтер-офицерские вдовы сами себя высекаем в глазах вот других мирового сообщества и так далее. Я призываю, чтобы был вот такой разумный баланс, чтобы журналистика была у нас разная. Есть и причесанные, скажем так, есть, ну, я далек от того, чтобы это принимало огульные формы, когда, ну, нету пределов, когда нету вот этих вот границ. Это всегда
нету качественной журналистики.
И, соответственно, нету качественной, потому что одно дело взять и кого-то там размазать, там, и от этого, так сказать...
Осталась ли качественная журналистика у нас, ну, на ваш взгляд?
Остались качественные журналистские материалы, которые периодически появляются. И осталось несколько журналистов, которые могут делать материалы. Ну, то есть нельзя взять какую-то редакцию и сказать, тут 100% вообще классный материал, все качественно. Такого не бывает.
Я думаю, что наших, вот сейчас я замечаю, очень много молодой, скажем так, вот плеяды. Ну, плеяды еще трудно назвать, конечно, поросль журналистская. Очень многие не очень хорошо знают и тот же закон о СМИ. Вот даже на вот этих примерах, которые вот эти иски были, почему бы нет, надо их обучать. Для того, чтобы они знали свои права, знали, очень уверенно работали. И вот тогда появится качество, я считаю.
Угу. А вот в этом году, особенно последние несколько месяцев, очень много было закрытий, я имею в виду закрытий телеканалов «Пирамиды», «Пятый канал». Вот, были попытки закрыть телеканал «НТС».
Сентябрь
телеканала. А считаете ли вы... Я не знаю, но попыткой заткнуть телеканал НТС с его последней ситуацией. Вот,
нет, попыткой... я не думаю, что здесь... Меня уже спрашивали, значит, есть ли, по вашему мнению, там какое-то желание там Белого дома вот таким образом. Нет, там ситуация гораздо проще. У них были проблемные иски. Изначально история приобретения этого НТС-канала, она была не безупречной. Рано или поздно этот вопрос стал. Просто конъюнктура изменилась, политическая. Если раньше было так, друзьям все, а остальным по закону, теперь и в отношениях тут все по закону. Здесь государство не вмешивается. Пусть они сами разбираются, вот эти компании, о том, что они аффилированы и насколько, так сказать, у них, что есть там криминального, вот у той фирмы, которая пытается сейчас, так сказать, фактически таким образом дестабилизировать, да, этот канал. Здесь могут быть вопросы, потому что там офшоры какие-то, непонятные махинации. Это вопрос у правоохранительного органа. Я бы все-таки предложил отделить мух от котлет. И здесь вот такого вот вмешательства со стороны сверху, скажем так, я считаю, что здесь такого нет.
Дина, а вы как считаете?
Я считаю, что есть, потому что если мы вспомним времена десятилетней давности, было бы логичным, если бы Хон, владелец ВОСТа, пытался восстановить свои права. И все сказали, ну да, вот у него отобрали, и он забирает. А тут какие-то офшоры, непонятные схемы. Да, я вижу, что все-таки это и есть передел рынка. Последние медиа-исследования показывают, что НТС второй по популярности после ОТРК. И тут власти решают две проблемы. И как бы с бывшим противником Бабановым могут расквитаться, да, и еще один медиа-ресурс под себя подмять. Развить они его не смогут, денег у них на это не будет. Но как бы, хотя бы пусть тогда там молчит, какое-то влачит жалкое существование, чем он просто останется неподконтрольным.
Ну, я еще раз хочу подчеркнуть, что меня тоже смущают некоторые нюансы, которые связаны с судебным решением. Да? То есть 6 лет молчали, а тут раз и появились. Тут, с этой стороны опять. Я опять хочу призвать, чтобы наши суды работали по закону и выполняя все процедуры. Потом такое ощущение создается, что они думают, что их никогда никто не призовет к ответу. Все меняется, все, как говорится, может и повернуться по-другому. Поэтому если убрать вот эти личности и там какие-то нюансы, да, все должно быть именно в рамках правовых процедур.
Ну и последний вопрос. Вот мы вначале сказали, что по итогам индекса свободы прессы мы за год спустились на 4 позиции. Каким будет итог 2017 года и что будет дальше со свободой прессы?
Ну, на предыдущий рейтинг повлияла ситуация с Черным Бишкеком. А на рейтинг следующего года повлияет ситуация с Занозой и другими медиа. То есть я не могу прогнозировать, какая там будет цифра, но позиция будет явно меньше. Но я бы хотела отметить, тут вопрос не только в рейтинге. То есть рейтинг – это свобода прессы, больше касается там, журналистов, гражданского общества. А эти рейтинги потом ложатся в другие рейтинги, инвестиционные. А это реальные деньги, которые нужны экономике страны. А этот рейтинг тоже будет ухудшен, в том числе, то есть там много показателей, когда составляется инвестиционный рейтинг, и это все-таки тоже один из них.
То есть вы считаете, что и дальше будет продолжаться закручивание гаек наших журналистов и свободных редакций?
То есть, понимаете, рейтинг следующего года будет сделан на основе событий этого года. Соответственно, если в следующем году ситуация улучшится, то через год рейтинг может повыситься.
Да,
я бы тоже, может, последнюю ремарочку ставил бы. Все-таки я был на мероприятии, инаугурации, там в самом начальном вступлении президент Джембеков сказал, что демократия, свобода слова, что-то вроде этого, это два крыла, на которых вот все это должно идти развитие страны. То есть это было заявлено. Я думаю, что с течением времени мы увидим, я надеюсь, да, что вот эти очень правильные постулаты, они, так сказать, скорректируют и внутреннюю политику, и все улучшится.
Да, но решение горсуда Джембекова по отношению 24, он как бы сильно разнится с тем, что он говорил месяцем ранее.
Ну, вы знаете, я всегда опять сужу, да, как бы я, да, допустим, если бы меня тоже обвинили в связи там, с какими-то непонятными организациями, да, которые во всем мире не поощряются, я бы тоже бы судился. Это лично мое мнение. Я, может быть, скорее всего, просил бы. Я бы не стал бы требовать каких-то денег, но использовать те самые механизмы, которые в Гражданском кодексе, законе о СМИ, да, то есть опровержение с какими-то, может, извинениями,
да,
и должен наступить правовой мир. И пусть это будет для кого-то наукой, но я не думаю, что президент таким образом там собирается пополнять свой бюджет в этом смысле. Здесь очень важно, да, просто показать другим, сказать, да, я не допущу, чтобы меня там постоянно обкидывали непонятными оскорбительными вещами.
Но тем не менее, свобода слова есть.
Свобода слова есть.
Спасибо большое. На «Затыке» обсуждали тему свободы слова. В гостях был главный редактор и соучредитель информационного издания «Кактус Медиа» Дина Маслова и доктор юридических наук Кайрат Усманалиев. Спасибо. Спасибо.
«Перекресток» на радио «Азатык». Программа о важных событиях за неделю.
Эже Синглер, «Азаттыктын» жаңы долбору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде. Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 85.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.